Давайте откроем второе послание к Коринфянам. Это достаточно известное место Писания, второе послание к Коринфянам, 13 глава, где апостол Павел после таких долгих размышлений, обличая церковь, наставляя церковь, он задает им вопрос, который, я думаю, актуален был не только тогда, но он актуален и до сих пор. И будет актуален до самого дня Иисуса Христа, до того момента, когда Христос придет за своей церковью. Второе послание к Коринфянам, 5 стих. Давайте прочитаем. 13 глава. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, последняя глава этой книги, 5 стих. «Испытывайте самих себя. Верили ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Очень сильное место Писания, которое заставляет по-настоящему задуматься. И когда я размышлял об этом, я вспомнил, наверное, или вот посмотрел на то, что нас окружает, и вспомнил, что, допустим, спортсмены, они проверяют свои возможности на каких-то соревнованиях, на каких-то там турнирах. Деталь, которая выходит с конвейера на заводе, ее проверяют на прочность. Драгоценные металлы проверяют на качество. Семья проверяется на верность. Дружба на прочность, а вера на искренность. И вот эти все вещи, на самом деле, которые нас окружают, они все проверяются. И можно задать вопрос, на самом ли деле нам необходимо свою веру проверять? Или можно просто вот так двигаться спокойно, плыть по течению, да, как говорится. Или нам необходимо останавливаться и задуматься, как призывает апостол Павел. Верили ли вы? И на самом деле ответ утвердительный, потому что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете Библия призывает нас проверять свою веру. Если вы вспомните книгу Иова, то Иов говорит, обращаясь к Богу, «Пусть испытает меня, выйду как золото». Он не просто спрашивает, нужно или не нужно. Он говорит, Господи, испытай меня, и выйду как золото. Давид молится такой молитвой. Испытай меня, Боже, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Опять-таки же молитва, испытай меня. То есть мы видим, что в Ветхом Завете, и как я сказал, в Новом Завете, очень много мест, которые просто побуждают нас тому, чтобы наша вера, наши отношения с Богом были испытаны. Если говорить о Новом Завете, то мы помним притчи о плевелах и пшенице, о неводе с хорошей, плохой рыбой, о почвах различных в сердцах людей. То есть мест очень много, где нас просто побуждает все это к тому, чтобы заглянуть в свое сердце и испытать, верили ли мы, и действительно ли наша вера, она искренняя. А как вообще выглядит вера каждого из нас? Если посмотреть на то, какими испытаниями может подвергнуться наша вера, то их на самом деле очень много, но, наверное, самые яркие или самые часто упоминаемые – это испытания скорбями. Почему-то мы об этом больше думаем. Но, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, бывают еще испытания благополучием. И как бы это ни звучало сейчас странно, я скажу, о чем я говорю и что я имею в виду. Испытание благополучием, оно тоже имеет очень сильное значение. И есть примеры, когда люди прошли прекрасные испытания скорбями, но когда в их жизнь пришло благополучие, они остыли и не отошли от Бога. Когда я вчера готовился, когда мороз был, я также через запятую написал. Может быть, даже есть испытание морозом, я не знаю, для кого-то. В пятницу мы начали курс в библейском колледже преподавать. И тоже было очень холодно. Большая группа, 30 человек. И заканчивают они очень поздно, в 10 часов. Я подвозил одного брата. И он сказал, знаешь, я сегодня вот пришел с работы, это вечерняя заочная такая как группа, они работают, и потом они еще идут учиться. И он сказал, знаешь, когда я пришел с работы, я пришел домой, и так тепло, хорошо, я вспомнил, что мне надо идти учиться. Я вот не захотел идти учиться, хотел остаться дома. Но потом я понял, что ну надо, и пошел. Но многие, конечно же, не пошли. Но это не значит, что чья-то вера хуже или лучше. Но на самом деле обстоятельства, они бывают разные. Итак, давайте мы посмотрим сначала на испытания скорбями. Вообще основа христианской веры – это, наверное, какого цвета вот основание нашей веры? Это, наверное, такой простой ответ. Основание нашей веры, оно имеет красный цвет. Это цвет крови. Если мы вспомним историю, то с первых дней зарождения христианства церковь гнали. И не просто, знаете, притесняли. А были жесточайшие репрессии, жесточайшие убийства. Христиан зашивали, вот исторические факты, в шкуру животных и кидали на арену к тиграм. просто кидали без всяких там зашиваний, да, убивали детей на глазах у родителей, головы там отрубали, перепиливали. Почему я все это говорю? Это было, это история. И вот там на самом деле были скорби. Вот там на самом деле было такое сильнейшее испытание нашей веры, христианской веры, что просто по-другому даже и никак не скажешь. Кресты и так далее, и тому подобное. Все это было. И Петр в первом послании, обращаясь к одной из церквей, он пишет это послание гонимой церкви. Он пишет следующее. Первое послание Петра, 4 глава, 12 стих. Он пишет следующее. «Огненного искушения, вам посылаемого для испытания, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». И в этой же книге, 1 глава, 6-7 стих, он пишет следующее. «Об этом радуйтесь», то есть о тех гонениях, о тех смертных скорбях, которые были на тот момент в церкви, он пишет следующее. «Об этом радуйтесь, поскорбев немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытание веры вашей оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Он говорит о том, что нам необходимо радоваться. Он пишет это той церкви, у которых гонения были жесточайшие, просто я бы сказал, такие звериные, знаете. Люди просто хотели уничтожить христианство, и они хотели уничтожить людей, которые верили во Христа. Соответственно, те скорби были жесточайшими и очень сильными. Средние века, чуть-чуть двигаемся вперед, да, к нашему времени. Хотя и церковь развивалась, и средние века известны не только своей архитектурой, какими-то открытиями в науке, но также церковь была известна репрессиями. Что интересно, инакомыслящих не просто увещевали, да, ты неправильно думаешь, неправильно веришь, но их сжигали на кострах. Известный христианин Ян Гус был сожжен на костре. Варфоломеевская ночь, когда людей, которые верили по-другому, исповедовали какие-то вещи по-другому, их просто уничтожили. И когда исторический факт, Ян Гус был привязан к этому вот древу, да, где лежал хворост, и старая бабушка, искренне верующая, которую вот наставили, что надо вот уничтожать таких еретиков, несла хворост для того, чтобы подкинуть в костер. Ян Гус сказал следующее. Святая простота. Действительно, святая простота. Да, люди просто по своей простоте душевной делали вещи, которые сами не понимали, для чего они делают. Коммунизм. Мы тоже хорошо помним, да, как много людей погибло в концлагерях, страдая за веру во Христа. И все это, казалось бы, где-то вот там далеко. Но я вам скажу следующее, что и сегодня на нашей земле люди умирают за веру во Христа. В том году 150 тысяч человек были убиты за веру во Христа. 150 тысяч человек вот в том году, это 2009 год, официальная статистика. И мы думаем, что ну, времена другие наступили. Вы знаете, Бог может послать и в Сибирь, и в Россию тоже подобные испытания, подобные скорби, мы не знаем, Бог знает. Но мы должны быть готовы ко всему. И скорби, они бывают разные. Проблемы и трудности, они бывают разные. И мы должны быть готовы к разным обстоятельствам, которые приходят в нашу жизнь. Соломон сказал очень мудрую вещь. «Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд». Бог хочет сделать из нас сосуды благопотребные. Как Он это будет делать? До конца мы не знаем и не понимаем. Но испытание, одно из значений этого слова, слово «башан», еврейское слово, оно переводится как «проверка металла для выявления чистоты». Слово «испытание» — это как переводится «проверка металла для выявления чистоты». И знаете, допустим, нам, может быть, чуть проще это понимать, когда на улице такой мороз, один брат мне звонит с Кемерово и говорит, нас мороз, у вас сколько? Я говорю, ну, у нас вот столько-столько. Я говорю, а у вас? Он говорит, а я не знаю, я, говорит, на машине еду, вот у меня японская машина, и там только минус 30 показывает. Ну, то есть там в Японии, когда машины создавали, они понимали, что минус 30 – это максимум. Ну, в Сибири у нас 40, и спокойно металл выдерживает. Можно сказать, что японцы хорошо сделали машины, крепкие. То есть наша вера, она тоже проверяется в разных обстоятельствах. И чтобы понять, насколько мы действительно искренне, Богу нужно куда-то нас поместить, какие-то условия. Кого-то в испытание скорбями, и мы уже посмотрели, как это, в принципе, в истории все развивалось. Мы видим, что люди, которые были до нас, с честью прошли эти испытания, и, слава Богу, донесли эту веру до нас сегодня. Но я сказал, что есть испытание благополучием. На самом деле, все познается в сравнении. И когда мы размышляем о людях, которые умерли за Христа, мы можем посмотреть на свою жизнь И задайте себе вопрос или вспомните, что на прошедшей неделе было в вашей жизни не очень радостным. То, что заставило вас опечалиться. То, что было, может, и больно, и неприятно. И по сути своей, это тоже скорби, это тоже испытание. Но, как я сказал, все познается в сравнении. Если сравнить то, что люди отдавали свои жизни за Христа, и то, что сегодня, может быть, кого-то, я не знаю, просто обозвали каким-нибудь сектантом или еще кем-нибудь, насколько это сильно огорчает нас, насколько это сильно останавливает нас, насколько это сильно печалит нас. Может быть, это другие обстоятельства, я не знаю, что было у вас в жизни, но все познается в сравнении. Если вас это утешит, то просто вспомните, что огромное количество людей умирали за веру в Иисуса Христа. Итак, испытание благополучия, друзья, это тоже испытание, на самом деле, которое может быть очень сильным. И не каждый человек, не каждый верующий проходит его. Некоторые считают, что это вообще не испытание. Некоторые думают, да, вот гонение, вот это испытание. А то, что все тихо, спокойно, есть какой-никакой, но достаток, это не испытание. Это нормально. Но я уже сказал, что есть примеры того, когда люди прошли жесточайшие гонения в советское время и выстояли. Но когда пришла благодать, в кавычках, да, когда пришло спокойное время, пришло благополучие, их вера, она ослабла. И эти люди, которые сегодня уже прожили долгое время во Христе, они говорят, что время благополучия, к сожалению, не рождает сильных христиан. Не рождает христиан ревностных, не рождает настоящих лидеров. И они об этом грустят, потому что когда серьезные сложности, и когда твоя вера проверяется, тогда твоя вера, она возрастает. И Библия предупреждает нас об этом. Давайте вместе с вами откроем Второзаконие. Второзаконие, 8 глава, где идет конкретное предупреждение и для народа израильского того времени. И я думаю, что для нас это также актуально. Потому что, казалось бы, мы живем в хорошее, спокойное, тихое время. Но не нужно обольщаться, не нужно расслабляться. И не нужно думать, что все прекрасно и все замечательно, и бодрствовать тоже не надо. Итак, Второзаконие, 8 глава. С 10 стиха по 14 стих мы читаем. Бог предупреждает свой народ. 10 стиха. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Береги, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе». Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будешь много, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Еще одно место, вторая книга Паралипоменон, 26 глава, 16 стих, отрывок короткий. Это предупреждение царе Озии. Тоже было у него все хорошо, Бог его благословлял, но потом что-то с его сердцем произошло. И написано о царе. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом». Интересные места Писания, и они на самом деле по-настоящему предупреждают нас сегодня, что благополучие, спокойное время – это тоже, с одной стороны, опасное время. И в такое время церковь должна быть тоже по-особому готовой преодолевать эти трудности, преодолевать эти скорби, которые могут быть также для нас сначала непонятны, но они являются испытаниями. Благополучие – это на самом деле серьезный полигон, который проверяет нашу веру. Именно в такие минуты очень легко посмотреть и увидеть, что на самом деле происходит в нашем сердце. Апостол Павел пишет о себе. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Замечательный пример Павла. «И так могу жить, доверяя Богу, и быть искренним, и так могу жить, независимо от обстоятельств, независимо от того, что меня окружает». Известному проповеднику Билли Грэму очень много раз предлагали должность посла Соединенных Штатов в любой стране мира, какую он сам выберет. Но он отвечал следующее. Он сказал, что Бог возложил на меня более важную миссию. Бог возложил на меня более важную миссию, и он постоянно отказывался. Итак, все это внешний фактор, это все то внешнее, что может показать, что на самом деле находится в нашем сердце. Это те условия, которые Бог создает, через что выявляет то, что находится внутри нас. Апостол Павел, как я уже мы читали в начале, призывает исследовать себя. Вообще критическое отношение к своей вере – это нормально. Если смотреть на себя с позиции Бога, с позиции Библии, это нормальное отношение, когда я пытаюсь понять, что находится у меня внутри. Нет ничего более худшего, чем тлеющее сердце христианина. Писание предупреждает нас о том, что быть теплым – это еще намного хуже, чем быть холодным. И ответов может быть очень много. Почему так, Бог? Почему люди, которые вообще холодные, ты их воспринимаешь более лучше, чем те, которые стали теплыми? Которые горели для тебя, но потом по каким-то причинам охладели. Иисус говорит в Лаодикийской церкви, что и таких я выплюну из уст моих. Теплых христиан просто выплюну. Что же нам необходимо делать, чтобы не быть теплыми? Что нам нужно для того, чтобы по-настоящему гореть для Христа? И ответ находится для меня лично в послании к Римлянам, 12 глава, 11 стих. Написано, замечательный стих, гореть для Бога. В усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите. В усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите. Наверное, это самое лучшее такое противоядие, это самое лучшее средство для того, чтобы не впасть в состояние теплости. В усердии не ослабевай. Что такое усердие? Это постоянное старание, стремление к совершенству. Что я делаю дело Божье тщательно, аккуратно. Не просто чего-то не получилось. Знаете, русские любят. Пойдет. Любимое слово. Да пойдет. Иностранцы всегда это, вот, знаете, аж раздражает. Ну как пойдет? Ну надо же нормально сделать, да? Пойдет. В усердии не ослабевайте, потому что мы делаем все это для Бога. Духом пламенейте. Пламенеть Духом. Дух Святой дан нам для того, чтобы подогревать нас, для того, чтобы вести нас, давать нам силы. И Господу служите. Бог дал нам Духа Святого. И Он подобно как воздух необходим нам в каждом дне. Есть замечательная картинка, иллюстрация, как кто-то нарисовал, наверное, видели, как корабль по морю плывет, да, и паруса вот наполняет Дух Божий, да, Дух Святой. Он как ветер, который заставляет двигаться этот корабль. И когда христианин он останавливается, то, наверное, одна из причин то, что он не дает возможности Богу вести его. Для этого нужно просто открыть свое сердце и открыться самому. Опять эта тема морозы, да, заставляет много думать. Я в своем доме, надо печку топить. Кто в своем доме, меня поймут. И знаете, когда, ну, кто знает устройство печек, там есть всякие поддувала, там всякие там, надо открыть, закрыть. И вот когда все открыто, замечательно, все горит, жарко, супер. Когда все закрыто, горит хуже. Ну тоже горит, но тлеет. И знаете, это напомнило мне и заставило меня задуматься, что многие христиане, они закрыты для Бога. Да, есть какие-то щелки, знаете, вот они чуть-чуть дают возможности Богу действовать, но не на 100%. И нет жара, нет огня, нет вот этого вот дерзновения. Они вроде в церкви, они тлеют, они теплые. Но Бог не хочет, чтобы мы были теплыми. Но поэтому Бог проверяет нашу веру. Бог испытывает нашу веру. И Он желает, чтобы мы горели для Него. Служить для Бога. Знаете, вел, как я уже сказал, в пятницу вот этот курс начали вести. И размышляли о служении немного. Знаете, мы становимся очень профессиональными христианами. У нас очень много семинаров, очень много каких-то всевозможных курсов. И нас даже учат, как сказать «нет». Человеку не обидеть человека при этом. Как научиться сказать «нет». И у нас очень многие христиане стали очень грамотные. Как научиться говорить «нет». Они не говорят «нет» напрямую. Они скажут очень грамотные вещи, что они заняты, они загружены, они не могут, но при этом всем это «нет». И это не то, что плохо. Я сейчас не говорю, что давайте вот всем говорить «да». Но прятаться за «нет», что просто ты не хочешь, это неправильно. Господу служите. Писание призывает нас служить дерзновенно, жертвенно. Я ехал сюда, думаю, интересно, сколько человек придет в собрание? Холодно, не хочется иногда, да? Тепло же дома, хорошо. В 9 утра встать и куда-то поехать. А может автобуса не будет? А может еще чего-то не будет? тоже своеобразное, может быть, такое посвящение, что я иду. Но я не говорю, что те, кто остался дома, они хуже, чем мы здесь. Не об этом речь. Но говорить «нет» нужно тоже в свое время. И правильно. На все говорить «нет» — это неправильно. Я не говорю, что кто-то не спасен или спасен. Сейчас вообще речь не об этом. Мы говорим о нашем сердце. О том, что внутри нас. И в заключение хочу призвать всех нас молиться молитвой для того, чтобы Бог использовал нас для своей славы. Если мы будем стремиться и желать служить Богу и использовать разные возможности для этого, я вас уверяю, вы будете не тлеющими, а горящими христианами. Потому что именно в процессе вашего служения Бог будет менять вас. Именно в процессе вашего посвящения Бог будет работать с вами. Все те, кто достиг какого-то уровня в своем хождении с Богом, они скажут, что самая лучшая учеба была под нагрузкой, когда я служил, когда я что-то делал для Христа. Христос работал со мной, я служил для Бога, это было замечательное взаимодействие. Именно поэтому, кому не безразличны отношения с Богом, кто хочет развивать эти отношения, проверяйте свое сердце, проверяйте свою веру, как написано в втором послании к Коринфянам. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Смотрите на себя критично. Давид молится: «Проверь меня, Боже, испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое». Прекрасные молитвы. Нам необходимо уповать на милость и благодать Божью. Давайте вместе помолимся. Отец, мы вновь и вновь приходим к Тебе в молитве, и мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое живо, которое действенно, которое учит нас, которое наставляет нас и, конечно же, обличает. Господи, как Давид сказал: «Обличай меня, Господь, да, потому что для меня это как елей. Пусть обличают меня праведники». Писание призывает нас к этому. Господи, сколько раз Ты обличил лично меня через Свое Слово. И я думаю, что каждый из нас много раз слышал Твой голос, и Ты говорил, где, в каких сферах нам нужно быть более открытыми для Тебя, в каких сферах нам нужно быть более доступными для людей. Боже, помоги, Господи, действительно быть открытым, чтобы Ты взял просто и наполнил нас своей благодатью, своей силой и убрал, удалил все то, что не от Тебя. Господи, сколько сегодня много христиан, которые по сравнению с тем, что было в первые века, да и сейчас во многих странах мира, какие жестокие гонения, сколько сегодня много христиан, особенно в нашей стране, наверное, которые просто вот в теплом состоянии. Это очень печальное состояние, но это тоже испытание. Это тоже своеобразная проверка нашей веры. Сколько много людей потерпели кораблекрушение в своей вере, потому что просто расслабились, потому что просто вот перестали гореть, перестали служить Тебе. Я молюсь, чтобы каждый из нас, чтобы мы все, как церковь, действительно могли вновь и вновь исследовать свое сердце, испытывать себя. Может, убирать все то, что мне хорошо, мне только нравится, и давать возможность Богу использовать нас для своей славы. Молюсь, прости, если в чем-то мы не таковы пред Тобой, прости меня, исполни Духом Святым, Господь. Мы нуждаемся в Твоей силе, нуждаемся в Твоей помощи. Молимся Тебе, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.